хитростями да магнетизмом счастья и любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, «Формула семьи» в прямом эфире. Мы начинаем. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев.
Друзья, добрый день. Очень рад сегодня быть вместе с вами. И сегодня говорить про такую интересную тему. Да. Я, когда готовился к ней, я вспомнил, что я тоже был в этом увлечен когда-то и причастен к этому, о чем мы будем сейчас говорить.
Да, но тему надо сначала озвучить. Друзья, тема эфира «Что делать, если ребенок попался на воровстве?» Сложная, щекотливая тема. Ну вот Юрий вспоминал. Мне интересно теперь послушать ваши истории, Юрий.
Ну, это было в детстве далеко, потому что я воспитывался в деревне. И... Вообще-то несколько было эпизодов. Я сейчас выбираю, какой рассказать. Но, по-моему, практически все мальчишки, которые живут в деревне, они лазят по чужим садам. Несмотря на то, что у нас был свой собственный сад, но яблоки в чужих садах, они кажутся более спелыми, более вкусными. И поэтому вот мы этим занимались. А также бахчи. А самый последний эпизод это был с гусем.
Вы сперли гуся?
Это был не я, но меня поймали, когда я его щипал. Сперли мои друзья, потому что на такую более крупную... Ну, это же кража практически гуся. Но я не пошел. Мой моральный долг не соответствовал этому, потому что мне было уже, по-моему, лет 17.
Зачем вы с друзьями сперли гуся?
Ну, потому что у нас в деревне были такие традиции, то есть мы любили...
Украсть гуся?
Нет, ну почему сразу украсть гуся? Мы любили пикники, и мы, в общем, захотели гуся запечь, и ребята съездили в соседнюю деревню, и, в общем, гуся этого привезли.
Подождите, то есть гуся нашли из соседней деревни?
Зачем свои-то своих воровать?
Нет, я говорю, нашли.
Ну как нашли? Пошли, они гуси-то на речку ходят сами самостоятельно.
А как узнали, что вы? Или не
узнали? Нет, просто люди... Это было следующим образом. Люди шли, увидели, что я щиплю гуся, там еще с одной девушкой мы это производили освежевание. И, в общем, они там рассказали другим односельчанам, и вот эти односельчане пришли и нас накрыли. Девушка как-то увидела, я сидел спиной к дороге, она лицом. В общем, она увидела, так я смотрю, что она как-то юзом-юзом раз в речку уплыла, а я остался. И меня тут, в общем, как-то накрыли, захлопнули.
Да,
ну, потом очень, посмотрели. Надо же рассказать, что произошло. Посмотрели, в общем, метка ни с кем не совпала, и как-то, в общем, люди успокоились, и как в сказке, и с тем была, не в сказке, а в басне, и с тем была путевка такова.
Понятно, понятно, все с вами. Нет, гусей я, конечно, не воровала в детстве, но иногда ты берешь чужие вещи, предполагая, что они ничейные, или, может быть, у них нет явного хозяина, или еще что-то, ты не думаешь, что это воровство. Ну, например, дорогие, если сейчас не про детей, а про взрослых, да, ну, признавайтесь, кто тащит канцелярку с работы домой?
И такое ощущение,
кто тащит вот эти, знаете...
Что Эльвира сейчас исповедует свои грехи здесь.
Нет,
то есть как-то вот иногда ручка оказывается казённая в сумочке.
Да, ну и ты потом... Ну, мне было совестно. Да, я взяла маркеры там и не отдала их потом. И
мне очень комфортно. Бывает простая забывчивость, но иногда дома скрепок
нет. Нет, это была не забывчивость.
Или кнопок нет, или что там, ручек нет.
Ну вот, это же тоже получается воровство. И я не знаю, какому конкретно вы сегодня будете говорить о воровстве. Вот, например, как вы рассказали про гусей, или как я рассказала о таком неосознанном.
Ну, гусь — это все-таки статья уже. Мы все-таки будем говорить сегодня о детях, потому что все же начинается с детства.
Но про какое конкретно воровство? Осознанное или неосознанное?
Ну, мы сейчас будем разбираться.
Разбираться. Про все, да?
Про все.
Так что, друзья, пишите комментарии, задавайте вопросы, рассказывайте ваши истории.
Да, история была бы интересна. Вот я поделился сегодня со своим гусем, потому что это очень комичная история. Ну вот, и я в тот момент был комсомольским работником, и как-то было негоже. И у меня все в жизни, все в этот момент, все прямо перед глазами прошло, как меня будут исключать. И, ну, это было очень давно, вы сами понимаете, это были в древние времена, но все равно все-таки мне до сих пор совестно вспоминать, хотя, когда я смотрю на этот поступок со стороны, ну, смешно, но совестно.
У нас, я читаю пока комментарий, который есть. Один не понравился. Наташа пишет: я в огород лазила с мальчишками. Ну, это тоже прикольно.
Ну, Наташа молодец. Да. Ну, вот мы как-то социализируемся, но не как-то, а вот именно социализируемся, и тем самым... Да с мальчишками-то замело душ свозить в огород и нарвать яблок, и...
Убегать потом, да?
Убегать, это же...
От солевых пуль, да, в одно место?
Гайдара, наверное, кто-то читал. Тимур и моя команда, вот там были правильные мальчики, девочки, а были неправильные, во главе с фигурой так называемым. И вот они обчищали там сады. Но это вот как-то... Я думаю, что это даже в какой-то нашей русской традиции это существует, когда если мы уж на дачах, на огородах, то как-то мы знакомимся с садоводничеством,
да,
и...
Соседи, да?
Да, кустарничеством соседей, чтобы как-то попробовать... плоды на вкус, на свой собственный.
Ну хорошо, но сегодня мы же не про яблоки, да?
Сегодня мы не про яблоки, но сегодня мы будем говорить о том вообще, почему дети начинают вот как-то воровать. И у меня, у моего младшего, который ходит сейчас последний год в детский сад, у него периодически пропадают игрушки. Вот он собирает Hot Wheels, и я знаю, что если Hot Wheels такой какой-то вот, ну... такой примечательная, такая маленькая игрушка, друзья, если вы не знаете, такая машинка маленькая. Вот, они, ну, прикольные. Мне, по крайней мере, они нравятся. Я прям очень так переживаю, когда Паша берет с собой игрушку, я переживаю, что она не вернется, потому что, ну, как-то я уже тоже прикипеваю сердцем к этим игрушкам, когда он играется, когда я вместе с ним играюсь. Вот, и это уже начинается с самого раннего возраста. Ну, я думаю, что первое, о чем можно сказать, что ребенок, особенно это до 3-5 лет, у него еще нет пока понимания мое, не мое, мое, чужое. И вот этот вот процесс еще пока формируется. Готовясь к сегодняшней передаче, я понял, что вообще ответственность и вот, саморегулирование от импульсивных поступков вот где-то, где-то вот мозг созревает к 19-20 годам. Поэтому... Вот как-то мы говорили про эмоциональный интеллект, вот этим нужно заниматься. Но сегодня мы тоже еще поговорим об этом.
Так, еще раз, итак, что к 19 годам развивается?
Человек, мозг созревает к 19-20 годам, вот его, когда он может регулировать свои собственные поступки. Вот,
а до этого вообще нет?
А до этого идет процесс, у всех по-разному.
Процесс обучения.
Процесс обучения,
у кого-то,
да,
успешно, у кого-то не очень. Окей, ладно.
Значит, первое понятие «моё-своё», то есть «моё-чужое», простите, «моё-чужое», вот ребенок формируется, и опять вот смотрите, друзья мои, весь... процесс социализации, когда ребеночек вот рождается, и вот мы его же воспитываем, мы его обучаем, да, мы ему говорим, вот это твоя игрушка, особенно если у вас несколько детей. То есть, например, наш младший, он всегда претендует на стол. Вот мы были в поездке со старшим, и моя жена рассказывала, что Паша, наш младший, он сел за стол старшего, в общем, он у него все пересмотрел, все перебрал, все, он любит еще, значит, он может брать тетрадки, книги и там рисовать. Угу. Это вот как бы отмечать, ну, то, что я, там был Паша, там был Вася. И Пашка это делает. То есть он всегда претендует на то, чем обладает старший ребенок у нас. Поэтому мы вот в активном всегда таком воспитательном процессе, и мы проговариваем нашему Пашу: Паша, это не твое, это Сашина. Для того, чтобы ты мог взять Сашину игрушку, Сашин телефон, Сашину ручку, ты должен пойти к нему и спросить у него разрешение. И мы этому учим.
И сколько раз в день приходится это проговаривать?
Ну, Паша приходит позже с детского сада, поэтому не так часто. Ну вот, и поэтому, когда там что-то Пашка берет, Саша начинает на него там возмущаться, кричать, я это слышу. Естественно, на голос я прихожу, и тогда, в общем, Паше приходится объяснять, что, в общем...
Включается, в общем, сирена такая оповещательная,
да? Включается оповещательная сирена, и я понимаю, что папа должен быть там. Следующий момент, вот, когда... ребенок начинает брать или присваивать себе чужое, это импульсивность определенная. Вот когда... ну вот я пришел, например, и смотрю, что у Эльвиры есть красивая ручка, а у меня нет красивой ручки, уж больно она мне нравится. Вообще я очень люблю шариковые ручки, особенно те, которые тонко пишут. Меня можно подкупить вот шариковой ручкой. И происходит определенный импульс, то есть очень страстное желание, и вот тогда ребенок, даже это люди во взрослом состоянии встречаются такие, которые ну, берут это и как-то потом себя уговаривают. Они в любом случае, что потом, когда уже импульс прошел, когда ручка в руке, в кармане, в пиджаке, в сумке, в рюкзаке, то, ну, как-то вот как-то человек вот договаривается с собой. Он говорит, ну, захотелось. Ну, я потом верну. Я немножко попишу, а потом верну. Ну, вот. Даже не знаю, как это получилось. Ну, ладно. Ручка же, это же не автомобиль. Ручка же, это не кошелек. Ну, ничего страшного.
То есть... Какие странные суждения. Они мне вообще не знакомы, поэтому я смотрю с удивлением.
Эльвира, это не знакомо. То есть...
Я смотрела недавно «Зеленую книгу». Замечательный фильм, который сейчас идет в прокате. Он номинирован на «Оскар». Друзья, обязательно посмотрите. Это вот для меня, кажется, лучшим будет фильмом года. И там есть очень интересный момент. Водитель вот этого музыканта, он то ручку себе заберет, как вы сказали, то камешек какой-то, то еще что-то. И вот про камешек была интересная история. Он забрал камешек, его босс ему говорит, нет, ну-ка верни на место. И он выходит... Ладно, не буду раскрывать сюжет фильма. В общем, возвращает этот камушек, садится на место и говорит, весь кайф обломал. Вот реально люди испытывают кайф, когда они это делают, или что? Ну, то есть, мне понравилась вещь, она чужая, она недорого стоит. Ну, там камушек стоил сколько, $2, что ли? Ну, что-то такое, то есть, это ерунда была. Вот, и я ее беру, я не хочу платить.
Ну,
как это работает вообще?
Сейчас
это кайф?
Сейчас ты затронул такую патологию, как клептомания.
Вот. А, это
клептоманики,
вот
они обладают как раз вот таким страстным желанием, они получают это удовольствие.
От и вообще, того, что ты взял что-то
конечно,
без спроса,
они идут, да? Они идут в магазин не для того, чтобы там как бы своровать какую-то вещь или какой-то сырок или какую-то колбасу, чтобы поесть, а для того, чтобы украсть. От этого они получают... Определенный кайф. От этого они получают определенное удовольствие.
А я думала, клептоманы получают кайф от того, что они обладают вещью. Нет? Или это все взаимосвязано?
И да, конечно же. Ага, само ладно. Обладание, она, в принципе, им не нужна, эта вещь, как таковая. Вот сам процесс их затягивает. Понимаешь? Вот как, когда они пройдут мимо кассы, когда они пройдут мимо контролера, когда вот это вот весь, когда на них, когда их видят люди, и видят, когда их видят люди, смотрят на них, и они испытывают ну, определенное вот состояние тревожности и уходят от этого.
Так. Прервемся на заставочку сейчас, извините.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделиться с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Продолжаем, друзья, наш эфир.
Продолжаем. У нас тут что-то загудело, друзья.
Небольшие, да, неполадки. Будем разбираться, что это такое. Невидимый телефон у нас где-то звонит. Ну ладно, продолжим. Тема эфира, значит, сегодня, повторяю, что делать, если ребенок ворует, если он попался на воровстве. В студии сегодня психолог Юрий Пожидаев. И мы сейчас разбираем, какие вообще могут быть причины, да, у воровства.
Причины.
Давайте перечислим сейчас, ну, напомним. Значит,
давайте.
Первое, что было? Непонимание, что мое, что нет?
Непонимание до границ. Да? Потом мы говорили о том, что сильное страстное желание, вот очень хочется и невозможно как-то это побороть. А следующий момент – это зависть обыкновенная. Это, вот, ну, это процесс социализации ребенка, это процесс, когда ребенок может быть из бедной семьи, ребенок вот у всех есть, у меня этого нет. И для того, чтобы как-то восстановить свое собственное положение, ну, ребенку это очень сильно хочется, и поэтому он идет на такой поступок. Чтобы чувствовать себя равным, чтобы быть на одной стезе вот с одноклассниками, у всех есть там айфоны или у всех есть там какие-то, ну, я не знаю, какая-то штука, которая хвалится. Вот мой младший пришел, говорит, хочу орла. Мы тут вообще с ног сбились. Поехали в детский.
Какого за... орла? Орла. Живого?
Нет, не живого, игрушку хочу орла.
Игрушку?
Потом мы посмотрели на этого орла, и тут такая вот, есть такие сейчас игрушки, такие мягкие такие, вот они немножко вот такие... на ощупь такие какие-то непонятные. Вот сумма вопроса 160 рублей была. А мы, вот пока мы поняли, потому что у двух мальчиков в группе были эти орлы. И мы, ну, он пришел, сказал об этом.
Вот, я только хотела сказать, то есть это правильное поведение.
Это правильное поведение. Но когда родители обратиться. Не могут купить, когда родители говорят, обойдешься, когда родители не обращают внимания на ребенка.
Это уже проблема родителей,
конечно,
извините,
конечно,
пожалуйста.
Конечно, но кого ругать-то потом вот эти же родители?
Если у родителей нет денег, это не беда. Беда в том, что они не могут это объяснить ребенку.
Они не объясняют это ребенку, и проблема родителей переходит на ребенка, и ребенка потом стыдят, ребенка потом ругают, и родители, ну, нет отношений. И родители находятся в более выгодной позиции тогда.
Я хотела вернуться про клептоманию. Вы заговорили, у меня был вопрос, но вот невидимый телефон меня сбил. Смотрите, можно ли тогда сказать, что если вот мой ребенок, я вот заметила, что он мимо касс, когда проходит, что-нибудь раз себе в карман, чтобы потом выйти и вот похвастаться среди своей компании или еще что-то. А, смотри, у меня получилось, там жвачки какие-то напихнет, еще что-то. При этом у него есть деньги, чтобы это все оплатить. Но вот он получает некоторый кайф от вот этого процесса. Это что, начало клептомании или как? Или это неумение регулировать свое поведение?
Нужно разбираться с этим вопросом, потому что вот сейчас повесим на крючок твой пример. И, вот такой пример был. Вот один мальчик в школе, это где-то, наверное, третий-четвертый класс. Он всегда, когда завозил свой портфель, он обнаруживал вещи одноклассников и говорил: «Ой, у меня вот там ручка машина, у меня тут пенал, у меня там еще что-то».
Так, в смысле, далее. Ему подкидывали?
Это потом выяснили, что ему подкидывали. И подкидывала ему та девочка, которой было не все в семье хорошо. Она была заявлена как отличница, и у нее не складывались отношения с классом, и родители были достаточно очень такие суровые, жесткие. Они контролировали ее, они требовали от нее хороших оценок. И вот чтобы получить удовлетворение, компенсацию того, что она первая, что она вот, что, ну, что она нуждалась в удовольствии, понимаешь? Она делала вот именно такие поступки.
То есть она получала удовольствие от того, что кому-то плохо?
Конечно. Не она, а кто-то виноват. Потому что ее всегда ругали за то, что она была виновата в том, что она плохо учится, что у нее вот это не так, это не так и так далее. Поэтому, понимаешь, вот это всегда любой случай, который происходит с ребенком, с родителями, это нужно беседовать с ребенком, с одноклассниками, с родителями и вообще смотреть, откуда ноги растут. Поэтому ты привел пример. Я не знаю, почему он так себя вел. Возможно, вот наш Паша, он всегда просит киндер-сюрприз. Вот мы приходим в магазин, но всегда касса обустроена таким образом, что там
что
есть чупа-чупсы
и киндер-сюрприз. Да.
Паша наш всегда просит этот киндер-сюрприз. Мы иногда покупаем киндер-сюрприз, но иногда не покупаем, а чаще всего не покупаем. Угу. Потому что от этих игрушек уже сноса нет, они уже надоели, да и денег это стоит. Ну,
да. Если честно, ну, я недавно сама просила киндер-сюрприз.
Ну, хочется.
У Толи, да, но он мне сказал: ну, ты взрослый человек, ну за что ты там будешь платить? Давай мы лучше что-то более стоящее купим за эти же деньги.
Шоколадку.
Шоколадку, тортик, еще да. Что-то. Ну, в смысле...
Ну, там игрушка. Да. Иногда это же лотерея, ты берешь какую-то игрушку, вообще абсолютно никакая, и тот же Паша, я смотрю, он взял в руки эту игрушку, она ему не понравилась, он все это выбрасывает и так далее. И ты потратил там 100 рублей, или сколько сейчас он стоит, этот киндер-сюрприз, я не знаю.
Ну хорошо, вы могли бы представить ситуацию, что когда вы отказываете своему ребенку,
я могу представить
он берет
ситуацию.
Это кладет в карман?
Я могу представить такую ситуацию, и поэтому я говорю, иногда бывает так, когда ребенку хочется, и когда родители не хотят ему это покупать, и он может своровать.
Как предотвратить это?
А мы сейчас придем к этому.
Подальше, мы, да? Подальше. Отложим решение вопросов.
Мы подальше, так, да, мы подальше.
Тоже на крючок повесили, хорошо?
Конечно. Порой дети, когда крадут, одна из причин может быть следующая, что они мстят кому-то. Ну, например, это могут быть их родители. То есть родители, нет отношений, ругают их. И для того, чтобы... Вот, ну, это как в пословице назову: «Маме ноги отморожу». И дети крадут, могут даже подбрасывать родителям что-то. И здесь вот, вот они каким-то образом компенсируют вот в то, что в них не вкладывают, вот как месть. Естественно, что это в асоциальных семьях происходит. Естественно, что это происходит в семьях, где Ну, на детей не обращают внимания. Но, в принципе, мы часто говорим, друзья, в наших программах, что, к сожалению, наши дети, они воспитываются как-то сами или кто-то их там воспитывает, потому что мы вынуждены работать, мы вынуждены заниматься добычей, и дети могут мстить. Они могут мстить. Они, например, читал о таком случае, что старший ребенок у младшего портил вещи, выбрасывал их в мусоропровод.
Зачем? Ну, мстят потому, за нехватку, мстят за нехватку внимания, да?
Мстит за нехватку внимания. То есть вот он видел, что мама благосклонна к младшему. Ну, вообще, когда младший, ведь вот у нас в семье есть подросток, который неожиданно вырос, у которого он вырос на голову, он почти с меня ростом, у него голос такой гнусавый, вот он гнусавит, что-то начинает рассказывать, какой-то бред, вот из него что-то прет. А Паша у нас еще какой кукольный такой, няшный. И естественно, что восприятие Паши, оно как более приятственное. И естественно, что вот к Паше как-то вот, ну, более естественно, ты льнешь там и обнимешь его, и на коленки его посадишь.
Ну, потому что еще он даже да, это позволяет.
И он это позволяет. Да. А этот бы хотел, но он уже здоровый. Этот бы хотел внимания, этот бы хотел что-то. Он начинает как-то вот, ну, заполучать это внимание, но у него очень коряво это получается. И так как он уже большой, ты говоришь, ну, что ты несешь пургу какую-то? Иди уж там вот это... И раз обращаешь внимание на Машу. И вот такие поступки, они могут спровоцировать ребенка на то, что вот он начнет делать вот что-то такое непотребное. Да?
Слушайте, я не знала, что у Враста столько причин. Мне казалось, что это всегда либо кайф, вот типа клептомании, либо желание, ну, и в том числе желание обладать этой вещью, либо нехватка собственных ресурсов, денег и желание встроиться в общество, быть принятым. Поэтому ты своровал, что-то на это купил или сам предмет заполучил, и типа ты такой, все. Это как твой пропуск вот в это общество. Как история про орла у вашего сына, но только он, естественно, не воровал, да, вы купили. То есть я... А тут, оказывается, целый комплекс проблем.
Ну, вот мы сейчас говорим о такой серьезной психологической неудовлетворенности ребенка. И причин могут быть очень много. Вот это общее такое название. Там, психологическая неудовлетворенность ребенка. Она может быть очень такая. Uh-huh. Ну, много там может быть причин. И, естественно, ну, мы касались этого, но я хотел бы заострить внимание. Это следующее. Это как недостаток развития нравственных представлений ребенка, как вообще общество должно существовать. Вот это, ну, я вначале сказал, там чужое мое, но я больше говорю о младшем возрасте. Вот когда у ребенка, ну, нет этих границ. Вот, например, ну, представьте, что папа там где-то подворовывает, или там мама работает в столовой в школьной и приносит постоянно, и ребенок учится в этой школе, и мама приносит постоянно полные сумки там какой-то, ну, какой-то еды, там, каких-то продуктов. Естественно, что ребенок это видит, он узнает, возможно, эти там кастрюли, эту еду, и он понимает, что, ну можно
значит,
же...
Значит, не так уж это плохо, раз мама да. это делает.
Не так это плохо, и мама, мы все это едим, мы все питаемся, это нас вот кто-то обкрадывает, и поэтому тут вот мы компенсируем и так далее. И, понятно, само собой разумеющееся, тогда ребенок уже, когда он будет уже ребенком, то есть, например, он видит, что люди более богатые, например, в классе, в школе, но он будет что-то у них там подворовывать, этим объяснять себе, что, ну... Там,
у них незаслуженное богатство,
у них незаслуженное
да?
богатство, вообще там, как я слышал одну такую фразу, ну, Господь сказал, что надо делиться.
Это вообще идеальная манипуляция, в кавычках, конечно, идеальная. Как бы настоящий верующий человек против этого что может сказать? Ничего, да?
Ничего.
А вот это... Люди будут этим пользоваться, ну, как бы все на совести людей. Но это мы про взрослый мир, да, я что-то заговорила. Хорошо, тоже, опять же, а как уже, я не знаю, в детстве, получается, только учителя или школьный психолог могут на такого ребенка повлиять, если сами родители задают вот такой пример и не понимают всей сложности происходящего, всей неправильности происходящего?
Ну да, тут тогда сторонние люди, которые это... Школьный учитель, если он опять вменяемый, потому что, к сожалению, бывает так, что не все школьные учителя бывают вменяемые. Опять тут недавно я читал информацию, что где-то на Востоке там учительница до сотрясения мозга избила ученика.
Да, да,
если вменяемый там учитель и, конечно, школьный психолог, но опять надежда очень очень маленькая, потому что если в классе 30 человек, и классному руководителю нужно заполнять кучу бумаг, и поэтому здесь уж не до морального воспитания. Возможно, это вопрос к родительскому комитету, но, опять же, у каждого свои дети, своя собственная работа. Это такой глобальный очень вопрос. Это очень глобальный вопрос. Я думаю, что наши слушатели, которые сейчас внимают нашим речам, то вы должны прежде всего посмотреть на своего ребенка и вообще на свои моральные принципы, как вы живете. Потому что так или иначе наши дети сканируют то, что мы делаем, наши разговоры, и потом они выстраивают свои моральные ценности. На основании вот этих базовых моральных ценностей они строят жизнь. Это как мусор, который выбрасывают там из окна, это как окурки, которые там с 12 этажа выбрасывают на голову людям и так далее. И поэтому, ну, вот мы живем в этом обществе.
Насколько карикатурно и смешно, когда папа или там мама, которые стоят там, курят, а матерятся в общении со своими знакомыми, требует от ребенка, чтобы он был идеально нравственным, прям кристально чистым, стерильным, чтобы не курил, не матерился, не пил. В смысле? Вам, ну не то, что вам можно, мне нельзя. То есть я не понимаю, на что надеются родители, когда вот так поступают. Вот у ребенка живой пример перед глазами. Ну, то есть он ежедневно видит, как мама или папа несколько сигарет выкуривают. Он вырастает. И почему? Где та причина, по которой ему нельзя курить? А если мама ежедневно тащит, как вы сказали, еду, или папа гвозди, не знаю, или еще что-то, где та причина, где та граница, которая ему скажет, нет, так нельзя делать. В смысле, у него в семье это можно.
Ну, нет этой границы, естественно, и поэтому мой старший сын, он в 6 классе учится, и он там не особо силен в математике и в русском языке. И рядом с ним сидит мальчик. Вот. И вы сейчас прекрасно знаете, что, я не помню, как эти три, по-моему, три волшебные ГКЗ, в общем, задания, которые можно в интернете посмотреть. То есть этот мальчик, он лезет в интернет.
А, и... в смысле, ответы посмотреть?
Ответы посмотреть. Нет, там не ответ, там не ответы, как у нас раньше. То есть вот есть задача, и там ответ, например, 56.
Решение само.
А там все решение, да? И ответ, соответственно. И он там все списывает. Вот. Ну, Саша-то мы воспитываем быть честным, потому что я сейчас пример тоже про Сашу расскажу. И... Он говорит, слушай, пап, ну вот он списывает, я говорю, ну и получает там пятерку, а я там двойку получаю, или троек я получаю за контрольную по математике или за самостоятельную. Я говорю, ну понимаешь, мне липовые оценки не нужны, я тебя не ругаю за оценки, для меня важно то, что ты сам это делаешь, потому что я хочу, чтобы ты вырос честным мужчиной. Потому что, ведь понимаете, то же самое касается и семьи, потому что если ребенок у вас честный, не такой предприимчивый, то и тогда он будет... Я смею предположить, что тогда он и будет честен по отношению к своей собственной семье, по отношению к своей собственной жене. Тогда он может фильтровать поступки, не будет юлить, не будет вот искать какого-то выхода из той сложившейся ситуации, понимаете? И для меня это принципиально важно. И однажды, ну, так как мы в родительском комитете, вернее, сейчас моя жена, я уже ушел с этого поста, потому что не хватает времени, и Саше передали деньги, которые там в родительском комитете были, и нужно было принести их, ну, вернуть обратно там моей жене. И один мальчик из его класса так его уговорил, что продал ему наушники за 200 рублей, какие-то старые. Он, Саша у нас добрый мальчик, и вот он. И мы это случайно как-то естественно, когда в нашем доме появляется что-то чужое, если оно появляется, то это никогда, ни при каких обстоятельствах не пропускается мимо. Откуда? О, велосипед. Ну и ладно, велосипед.
Нормально, так неплохо, да.
То есть, и мы видим наушники. То есть, моя жена сразу допытала, откуда эти наушники, выяснилось. И мы сказали, объяснили ему вот буквально на пальцах, что ты совершил. Да, ты совершил поступок, но этот поступок называется, что ты сейчас как вор поступил. И он был очень впечатлен этим, потому что, ну, не было таких прецедентов. А тут вот произошел вот этот прецедент, потому что он, ну, ему захотелось купить, то есть, вот опять, мое чужое. Тут, ну, деньги в моем кармане, почему бы нет? И он это купил. То есть он помог мальчику, возможно, он двигался бы в огород. Мы его наказали, он не поехал на экскурсию, сказали, ну, ты должен как-то это внять и понять, ты не поедешь на экскурсию. Ну, естественно, что он расстроился. Я думаю, сейчас он уже не помнит, наверное, об этом поступке. И когда моя жена рассказала там одной мамочке из нашего класса, она была очень удивлена. Она сказала: «Вы его так серьезно наказали?» Но моя жена говорит: «Ну, это говорит, серьезный поступок, 200 рублей он взял из общей кассы там, и потратил на свои собственные нужды». И вы очень серьезно его наказали. Она говорит: «Ну, а как бы ты наказала?» И она ответила: «Ну, я бы его там лишил игры на планшете на 30 минут».
Вот, ладно.
Вот окей, вы понимаете, да, друзья мои, прикольно. То есть вы понимаете, что наши ценности, которые у нас с вами, мы их передаем. И поэтому не надо ждать, я думаю, что когда ребенок попадется где-то, ну, ребенок уже взрослый, наверное, молодой человек, хотя уголовная ответственность наступает или 14, или 16 лет, то он в чем-то крупном таком, да, когда вот машину там совместно коллективно угнали или что-то такое совершили. Вот все начинается с каких-то мелких деталей. И вот когда мы внимательны к ребенку, к тому, что он делает, естественно, что сейчас мы уже скоро будем переходить к тому вообще, как реагировать и что делать, потому
да,
что это очень
этим
важно.
Комментарии,
но
да?
Перед этим, конечно, мы ждем же ваши комментарии, ваши истории, поэтому будем их читать.
Все, да, я могу читать уже. Хорошо. Очень много нам комментариев пришло. Давайте я просто подряд буду сейчас идти. Значит, Александр шутит, когда отвечает на вопрос, что делать, да? Научить не попадаться с родительской заботой. Спасибо, Александр, очень вредный совет. Вам можно открывать рубрику вредных советов. Виктор тоже шутит, что я в детстве воровал у родителей деньги, теперь с деньгами дружу. Возможно, в этом был плюс.
То есть родители, я так, Виктор, понял, что не заметили воровства, поэтому вы стали предприимчивым человеком. И плюс-то в чем? То, что вы продолжаете это делать у своих коллег, или как это происходит?
Надеюсь, что это все просто шутки, да. Давайте дальше. Наталья спрашивает, отвечает, что делать, когда ребенок попался на воровстве? Отшлепать себя по попе и сходить к психологу, чтобы разобраться, каким образом я выращиваю в ребенке вора.
Ну, сейчас мы перейдем, пожалуйста, вот когда вдруг это произошло, холодный разум должен быть, потому что эмоции не должны захлестывать. Не рисуйте себе глобальных картин, а я думаю, что практически каждый ребенок проходит через это. Ну, вот у нас есть Эльвира, она...
Я тоже через это прошла, даже могу рассказать. Но да. Я не уверена, как, в смысле, я не знаю, наверное, это вот наравне с вашим Сашей или как. У меня была такая ситуация, что я училась в начальной школе, и мы скидывались с классом, по-моему, или я сама лично хотела купить подарок своей учительнице на День учителя. У меня не было родителей дома, а ну, я воспитывалась строго в семье, то есть как бы я не могла поздно гулять или там еще что-то. И когда я приходила со школы, ну, я должна была дождаться, когда мама или папа придет с работы, чтобы потом, если надо, пойти там в магазин, погулять и так далее. Папа у меня возвращался достаточно рано. И, значит, в то время у нас гостил дядя, он был проездом. Он спал, родителей дома нет. А за мной уже пришли тоже там подружки, с которыми мы должны были пойти покупать подарок. А денег у меня нет, они у родителей. Я знаю, что они мне дадут 100%, ну, то есть подарок, учитель, все нормально. И я вот в стрессе думаю, что делать? Дядю нельзя будить, он спит. Я взяла у него из кошелька 300 или 400 рублей, сейчас уже не вспомню. Пошла.
Ну, не маленькая сумма.
Не маленькая, да. Пошла, купила подарок. С намерениями прийти домой и об этом всем рассказать. Но когда я пришла домой, меня уже ждал ремень. Потому что как бы так делать нельзя. Надо было сказать девочкам: девочки, идите, я дождусь родителей, я спрошу у них.
Или дядю разбудить.
Или разбудить дядю. Нельзя было залезать в карман и брать деньги и идти. Ну все.
Запомнила урок?
Да. Ну, я говорю, мне за маркеры теперь стыдно, понимаете? Так что
ребенок осваивает пространство, ребенок осваивает действия, которые вот так или иначе все равно вот это происходит.
И я представляю, как было стыдно моим родителям. То есть они вообще были в шоке, они очень сильно извинялись перед этим дядей. И, ну, в общем, они были злы на меня, как только вообще можно злиться на ребенка. То есть, ну, поэтому... Не, иногда в поступках детей, которые вот выглядят... Ой, да что ж я такая эмоциональная сегодня. Как воровство, в них нет на самом деле вот чего-то злого. Поэтому,
ну, естественно,
может,
поэтому нужно разбираться. И естественно, что не нужно ставить себя на место ребенка. потому что вы почему... Ошибка типичная родителя, что мы ставим себя на место ребенка, и нам кажется, что это очень стыдно, и вот как ты мог поступить, я бы на твоем месте так никогда не поступил, и все остальное, вот это вот начинается морализаторство. Ну, естественно, что в первом классе Элли решила проблему таким образом. Ребенок, девочка решила проблему таким образом. То есть она хотела потом это... То есть у нее было продолжение, у нее была вторая серия, до которой...
До которой
она не успела дойти. Вот, да. Все прервали. В общем, сериала не получилось. То есть было, все было в один дубль.
Еще у нас сообщение. Значит, многие слушатели пишут, что сами взрослые воруют на работе, и это нормально, ну, для них. Александр пишет, что девиз в СССР был «Неси с работы каждый гвоздь, и здесь хозяин, а не гость». Но в то же время была статья за кражу госимущества, да, насколько я помню?
Да, конечно.
Серьезная статья. Была. А в Китае вообще руки отрубают, да?
Там же тоже... Это интересно, вот вы помните, там, закон Каваска, там, во времена Сталина, когда если кто-то, даже голодное время было, кто-то там с поля колосок унесет, его могли там очень далеко отправить и надолго. И вроде как бы воспитывали людей, но вот, как понимаете, вот совершенно вот другая реакция возникла.
Не, ну потому что, ну
да.
Ладно, вот. История не терпит слагательных наклонений, вот. Просто, и, мне кажется, есть границы воспитания.
Ну, да? И, конечно, если очень сжать, то будет совершенно противоположный эффект. И вот мы, ну, я бы так, ну, я в кавычки возьму, все-таки у нас вот, мы немножко вороватая такая страна. Вот у нас как-то с этим вот... есть даже то, что вот такая пословица, вот про гвоздь была, не своруешь, не проживешь, как-то вот так она звучит. Ну вот это мы.
Еще у нас много сообщений. Так, Александр... Нет, Евгений тоже пример привел. Кто тащит концтовары с работы? Ну, тоже смешной вопрос. Работал в военной части, потом часть расформировали, все сотрудники штаба тащили.
Ну, у нас вот, понимаете, поэтому мы так и живем.
Мария пишет. Была ситуация. Мальчик стоял в очереди, перед ним стояла женщина с раскрытой сумкой. Там торчало 300 рублей. Он взял. Все тут же быстренько выяснилось. Вы бы видели, как этот парнишка рыдал и раскаивался. Тогда сделала вывод, что не все дети могут противостоять искушению, поэтому лучше не искушать без нужды, не оставлять сумки, не ротозейничать, не бросать телефоны и так далее.
Не, ну, понимаете, я думаю, что... Понятно, что не нужно искушать, но это хороший пример, когда ребенок попался, и надо объяснить все ребенку для того, чтобы он это понял, и для того, чтобы он больше так не делал, и для того, чтобы у него вот сформировалась эта ценность, что есть чужое, которое брать нельзя, а есть мое, которым можно пользоваться.
Еще быстренько несколько комментариев, которые вот мы уже прокомментировали до. Виталий пишет, желания возникают у ребенка от условий, в которых воспитывается ребенок, в правильных, в правильные. Вот вам пример из моей жизни. Меня родители воспитывали правильно, но вот я совершила этот поступок. Поэтому не всегда так бывает. Жанна пишет, у меня сын видел, как я в тумбочке беру деньги и кому-то их передаю. Он тоже взял и пошел, дал девочкам во дворе.
Ну,
хороший пример, как дети учатся у родителей, да.
Ну вот, понимаете, вот сейчас мы будем говорить об этом, поэтому вот для того, чтобы прежде чем наказывать, ругать, и вот мой сын, да, вот он купил наушники, он сделал благое дело, доброе, он там помог купить эти наушники, хотя его облапушили, эти наушники прям сломались на второй день, но вот его основной посыл был другим. Но он должен понимать, он должен давать оценку своему собственному поступку. Поэтому вопрос не просто вот мы там его наказали, побили, там поставили в угол и так далее. А самое главное включить его определенную зону подкорки для того, чтобы ребенок умел анализировать свое собственное поведение, прежде чем вот совершить тот или иной поступок.
Еще короткий вопрос от Жанны. Мой сын, наоборот, продает подаренные ему ненужные вещи. Нормально ли это?
Нормально. Я думаю, что вообще купить подарок очень сложно. И я думаю, что иногда бывает так, что нам такие вещи дарят, как хрусталь раньше дарили. Вот мне тоже такие вещи дарят. Я поэтому сразу людям говорю, вот подарите. Вот у меня есть там три вещи, которые там бейсболка, парфюм там и что-то еще. Остальное не надо мне дарить, пожалуйста. У меня уже некуда ничего ставить. Какие-то сувениры подарят, привезут откуда-нибудь сувениры, и ты вот с ним носишься, как с писаной торбой, не знаю, куда его поставить. Вот. И поэтому здесь то, что он предприимчивый, по всей видимости, мальчик, ему подарили. И пусть он продаст, и на эти деньги, может быть, он что-то купить для себя более полезное. И это очень здорово, что он так делает.
И еще история. Ну и, в принципе, переходим к вопросам уже, как общаться с детьми, когда вот они были пойманы на воровстве. Ксения пишет: «Здравствуйте, мне рассказали такую историю. Девочка взяла папе на часы посмотреть, а мама для профилактики воровства развила тему, что девочка, видимо, хотела их украсть, и не спросила разрешения, взяла чужую, папину дорогую вещь и вертит в руках. Пристыдили. Девочке тогда было, может, 7 лет. Сейчас ей за 30, все с моральными ценностями в порядке. Но, слушая этот рассказ, мне было очень жалко, что девочку пристыдили непонятно за что. Нужна ли такая профилактика, в кавычках? В противовес рассказывается история о других, у кого сын ворует. Ну, типа, надо было в свое время воспитывать, а не воспитывали».
Нет, это недопустимые такие вещи, на чувство вины. И вообще, когда мы ребенку внушаем чувство вины, и потом ребенок живет на протяжении всей жизни с чувством вины, и, ну, это, понимаете, это очень, ну, я ищу корректного слова. Жить с чувством вины — это жить не очень счастливо, не очень полноценно. Потому что иногда бывает так. Это более легкий путь. Вот внушить чувство вины с позиции взрослого, конечно, ребенка можно напугать, ему можно проехаться по мозгам, по ушам, что-то внедрить в него. Но потом ребенок будет сломлен этим. Ну и что? И тем более вы же навязали ему свою точку зрения. У ребенка был совершенно другой мотив, у ребенка было совершенно другое желание. Вы даже не выслушали его, не разобрались вообще. А что ребенок и хотел? И вот, к сожалению, чаще всего так и бывает, что мы фиксируем какое-то правонарушение, и у нас есть статья в зависимости от наших ценностей. Или ремень — это статья, или угол — это статья, или моральное унижение — это статья, лишение каких-то благ — это статья. Но я не против, когда, естественно, что за некоторые поступки нужно наказывать ребенка, но ведь потом же должна быть реабилитация, это восстановление отношений с ребенком.
У нас обычно все заканчивается статьей. Просто наказанием.
Статьей. У нас заканчивается все статьей. То есть мы поставили: иди постой, потом ты еще у меня прощение попроси, потом ты еще на коленях у меня здесь постой и так далее. И я еще подумаю, вот эта вот фраза, простить тебя или нет, когда ты придешь. Вот, ну это я бы так сказал, это прям... Тот гвоздь, вот, который украли в мозг ребенка, мы прям вот забиваем его и оставляем там.
У нас есть много эфиров, друзья, на эту тему. Посмотрите в наших архивах. Мы постоянно учим, что с детьми нужно разговаривать, объяснять, а не просто наказывать, не просто приказывать. Потому что ребенок — это существо, которое учится жить, и если не вы его научите, то он научится сам где-нибудь.
Чему-нибудь и как-нибудь.
Да, не уверен, что вы этого хотите. Давайте перейдем к действиям. Вопрос есть сразу. Как разговаривать с ребенком, пойманным на воровстве? Допустим, мать поймала.
Первый момент. Вы должны успокоиться.
Хороший совет.
Нет, вы должны подготовиться. То есть, смотрите, если ваши глаза там, как в мультике про волка там, или где наливаются кровью, и вы хотите расправиться с ребенком, ни в коем случае не разговаривайте. Вот так поймали его, и вы чувствуете, что у вас уже там... Ну, вы же чувствуете себя, вы же взрослый человек, вы же отдаете отчет своему собственному состоянию. И говорите: так, давай мы сейчас вернемся через полчаса к этому разговору. Пойдите погуляйте, водички попейте, чайку поешьте что-нибудь, бутерброди какой-нибудь закиньте, и все. И вот успокоиться надо.
Учите, да? нас заедать. То есть, стресс, да?
Ну, есть же люди худые, худышки. Если вы худышка, заешьте. Если вы не худышка, запейте.
Водички, да, попейте.
Окей, ладно. Запейте, да, и... Ну, ничего страшного, если пройдет какой-то промежуток времени, это не тот вопрос, который нужно здесь и сейчас немедленно решить. Это не вопрос жизни и смерти, это вопрос, который может немножко подождать. Потому что когда вы успокоены, когда вы находитесь в нормальном тонусе, когда вы находитесь в нормальном состоянии, то вы примете нормальный, адекватный поступок. А если вы в видоизмененном состоянии, то, по всей видимости, ну, вы разнесете ребенка, и, возможно, вы получите моральное удовлетворение от этого. Но что потом с ребенком будет?
То есть вы хотите сказать, что в таком состоянии мы иногда применяем наказание, которое несоразмерно вине, да, несоразмерно поступку?
Мы можем пойти совершенно в другое русло. Мы можем приписать ребенку...
То, чего не было.
То,
да?
чего не было, mm-hmm. свои собственные ощущения. И начнем унижать ребенка, начнем манипулировать ребенком. Я уже говорил про чувство вины и так далее. Мы можем разнести ребенка пух и прах.
Хорошо, мы успокоились. Дальше.
Ведь самая главная цель — это какая? Вот мы должны понимать, какая наша цель. Вот мы поймали, или нам сказал учитель, что ребенок... Если сказал учитель, то это вообще более тщательный подход. Потому что вдруг учитель не любит вашего ребенка.
А
вдруг,
или учитель что-то недопонял.
Что-то недопонял. А вдруг его подставили. А вдруг одноклассники его там терроризируют и подбросили ему какой-то там... и так далее. А вы... Вы же правильный человек. Вы начинаете, вот он приходит со школы, и вы тут уже подготовили торжественную речь из 28 пунктов, прочитали, наказали и так далее. То есть его там унизили в классе, вы его унизили. И куда теперь ему, бедному, деваться? И поэтому вы должны быть спокойными для того, чтобы видеть, понимать, анализировать эту информацию, вывести на диалог ребенка, понимаете?
Успокойся.
Да, я сейчас сам себе говорю, успокойся. Успокойся. Второй момент.
Юрий, никто ничего не своровал дальше.
То есть вам нужно собрать как можно больше информации о том, что произошло. То есть вы фиксируете последнюю стадию, последний какой-то момент. Но это как фильм. То есть вы увидели концовку и поняли, о чем весь фильм. То есть вы увидели последнюю сцену. Вот вы нашли в кармане ребенка часы, там папины, не знаю, или что-то еще. И вы поняли, что вот все, он такой. То есть уже диагноз, уже статья готова. Поэтому нужно больше информации. То есть,
Тогда еще один вопрос. Давайте. От Евгения. Что делать, если ребенок не сознается в воровстве? Вот часы в кармане, все. Ты спрашиваешь, откуда? Нашел.
Вы понимаете, ведь когда... Вот смотрите, ведь ребенок вот не с бухты-барахта же не сознается. То есть существуют разные причины, почему он не сознается. Первая причина, почему он не сознается, возможно, он боится наказания от вас. Потому что тогда, когда он что-то там делал, ну, уже есть опыт прошлого, то вы его там бьете, выходите из себя, вы лишаете его там чего-то, того-то, того-то, того-то. То есть вы не выстраиваете какую-то диалоговую форму. И так далее. Возможно, если он признается, то он подставит каких-то людей, каких-то ребят. Может быть, он участвовал, их было трое-четверо, они участвовали в каком-то, не знаю, там, на сад напали, яблоки, не знаю, что вы там нашли. То есть он не хочет подводить своих собственных друзей, потому что он же друг, а не портянка. То есть здесь существует, почему он не сознается, да, или вы сделали такое лицо в очередной раз, что, понимаете, ведь иногда ребенок настолько испуган, даже не то, что вы там его нашлепаете, вот он настолько испуган, что он не может сформулировать мысль, потому что есть дети, которые пугаются, и они настолько испуганы, что они не могут...
Ну, а у кого информацию в таком случае узнавать?
Поэтому первый пункт, смотрите, как вот про анекдоте.
Успокоиться.
Потому что если в вашей семье есть доверительные отношения, если вы умеете разговаривать, наш Сашка, он рассказывает все. Он мне сегодня интересную вещь заявил. Он говорит: пап, ты знаешь, что у нас в классе я один человек, который не ругается матом. То есть он провел статистику. То есть он провел, я говорю, ну, молодец.
Юрий, у нас не так много времени, да. Поэтому давайте мы подействуем. И есть еще вопрос про бесхозные вещи.
Значит, потом вы спокойно выслушали ребенка. Потом, когда вы поняли, вы объясняете причину. Вот вы объясняете причину, почему вот его поступок... Вот, то есть вы даете коннотацию. То есть вы даете плюс или минус. То есть вы даете объективную оценку его поступку. И объясняете, почему. Почему вот это плохо, то, что он делал? Он-то, вот Эльвира-то, она же украла, да, с благим намерением 400 рублей для учительницы на подарок и получила ремня. У нее намерение-то было совершенно другое. Понимаете? И вот когда вы все это сопоставите, потом вы выносите вердикт и говорите: это очень здорово, что было. Но вот то, что ты сделал, вот этот отрывочек, вот этот кусочек, ты неправильно... Вот.
Да даже если не было, в кавычках, хорошей предыстории, все равно нужно поговорить и объяснить, почему плохо воровать.
Конечно. И потом предложите выход из ситуации.
То есть?
Как? То есть? То есть, хорошо, ты сделал. То есть тогда нужно, если велосипед, нужно вернуть, извиниться, наказание, еще что ли, выход из этой ситуации. А теперь как мы дальше-то будем жить? Как дальше-то мы будем жить? То есть ты из тумбочки слямзила деньги, и теперь мне нужно поставить везде замки. Как мы? Спрашивайте ребенка, чтобы он предлагал решение вместе с ним. Ищите эти решения. То есть не оставляйте никогда ребенка поймали, его наказали, и вы потом ждете до следующего раза. Нет. должно быть решение, выход из той ситуации, которую я постарался очень быстро все
рассказать. Да, у нас полминуты, очень важный вопрос. Когда ты своровал у кого-то, ты знаешь, у кого ты знаешь, кому вернуть. А как быть, если ребенок находит бесхозные вещи и радуется этим находкам? Вот приносит то, что нашел на улице, в школе, там, ластики, карандаши и так далее, чувствует себя добытчиком. Это воровство или нет?
Я думаю, опять, очень скользко. Ну вот один из моих друзей, он уже взрослый, он нашел собаку, таксу на улице. И я ему сказал, ну это, представляешь вообще, когда человек теряет собаку, это очень, ну, тяжело. И поэтому ты должен...
Ну, собаку есть шанс, опять же, вернуть, да, через чипы, ты... через ветклинику.
А ему понравилось это. Там не было ни чипов, ни ношения, ничего.
Я понимаю, но ты же нужно... не будешь объявление про ластик потерянный развешивать.
Не будешь, но опять вот посмотрите. То есть почему ребенок добытчик, все остальное? Почему ребенок у вас все это собирает это все? Почему это опять все приносит? Ну почему? У вас что, нет ластиков? У вас нет ручек? Или вот опять проблема? Почему он это делает?
То есть надо выяснить.
Надо, да, выяснить, в чем проблема, потому что я не знаю, в чем проблема. То есть, например, мой, наоборот, все теряет, у него все куда-то забирают. А вот ваш находит. Почему он это делает?
Друзья, нет больше времени. Спасибо большое за ваши комментарии, истории. Надеемся, что наши советы вам помогут пресечь воровство в вашей семье. Если будет запрос, сделаем еще один эфир на эту тему. Пишите нам в сообщество «Формула семьи». Все, мы прощаемся. Спасибо всем. До свидания.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают.
Знают.
«Формула семьи».